вечный миг. Мир за мгновение стал светел и чист, словно нетронутый лист. Словно он знал все, что случится, словно пришел нас выручать. Все, что стряслось и оставило след, словно утратило цвет. Только белый, белый, дай нам сначала начать.
Как начало всего, цели намечены, перья наточены, пушки заряжены, роли разучены. Тише, не касайтесь его.
Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Сегодня мы о театре. А значит, с нами в студии Марина Насардинова. Приветствую тебя, дорогая.
Добрый день. У нас сегодня празднично, несмотря на то, что до праздников далеко, но 8 рождественских концертов в театре «Дайлас», 13 концертов «Новогодняя акция» в Рижском русском театре, там же 25 детских моноспектаклей Михаила Ширяева «Как поймать Санта-Клауса» и 4 рейса 2023-2024. 17 серебряных коньков в Национальном, 15 рождественских представлений в Лиепайском театре, 3 новогодних концерта в Даугавпилсе. Наши театры готовятся к праздникам очень серьезно, с песнями и плясками. Ну, а для нас время адвента. повод без всяких гаданий заглянуть в ближайшее будущее и вспомнить недавнее прошлое в совершенно замечательной компании. С нами сегодня режиссер Сергей Галамазов и председатель жюри Национальной театральной премии «Спелманюнакц» Аттис Розенталс.
Приветствуем вас, дорогие.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Анатольевич, придвигайтесь к микрофону, придвигайтесь и рассказывайте. У вас в этом сезоне какие-то качели умопомрачительные. После «Фигаро» Калигула, после «Калигулы» новогодняя акция. Как вам работается на контрасте?
Ну, когда работы много, хорошо, когда работы нет, плохо, поэтому работается мне замечательно. Вот. Ну, какие контрасты? Работа есть работа. Просто у меня выстроились какие-то очень теплые творческие отношения с Таллином. Вот. И у меня там появился такой постановочный... такая возможность ставить, работать. Вот. И тут были какие-то обязательства в качестве режиссера-постановщика. Поэтому вот...
Дороги-то на Таллин расчищены.
Очень активный был кусок сезона.
Расчищены дороги-то до Таллина?
Где, в Таллине?
Нет, нет, вот дорога да. Рига-Таллин.
Как ну, да, вот мы даже вроде как на гастроли собираемся. В январе, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вот-вот-вот.
Это вообще отдельный такой разговор, потому что тут уже народ активно ездит из Риги в Таллин на «Фигаро», и как бы... Я только собралась, и мне сказали, так мы привезем, привезем. Привезут?
А, да-да-да, привезут, привезут.
Ну, отлично.
Привезут. Так что...
Вам нравится, когда спектакли ездят?
Ну, нет, ну, театр должен гастролировать. Это одна из его, как бы, практик творческих. Театр без гастролей, как сказать, как молодежь без гулянок, он вянет. Ну как? Ну, необходимо выезжать, встречаться с новой публикой. Потом некоторые спектакли обладают такой удивительной способностью, они рождаются на гастролях. Можно поставить спектакль на родине, очень долго показывать его публике, а потом уехать на гастроли, и там он вдруг начнет жить совершенно новой жизнью. И вернется обратно домой уже другой спектакль. Вот, поэтому гастроли – это часть творческого процесса. Поэтому надо ездить много-много-много.
Публика очень отличается таллинской от рижской?
Принципиально, пожалуй, нет. Главное отличие, что целевой такой русскоговорящей как бы публики, ее просто меньше физически. Вот. Но...
Меньше в Таллине.
Ну, в Таллине меньше, конечно. Mm-hmm. Я про Таллин. Вот. Но принципиально я больших отличий не вижу. Вот, скажем, московская и публика Балтии, она, конечно, отличается. Вот. А таллинская от рижской каких-то серьезных различий я не увидел. Хотя надо сказать, что я этот предмет вот так вот прицельно не изучал.
Но мне показалось, хотя меня в Таллине этот ответ недавно была. Мне показалось, там больше молодежи в театре.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, вот как-то последнее время заметил, что последние 2-3 года и у нас молодежи поприбавилось в, в русской драме, ну, в смысле, в театре Чехова. Сейчас мы это так называем, да. У Чехова. Вот, у Чехова. У Чехова молодежи стало побольше, больше. Как, в общем, и латышской публики. Вот. Что, в общем, как мне кажется, хорошая тенденция.
Здорово.
Скажите, вот для вас первый рейс был первым такого рода проектом, музыкальным таким спектаклем-концертом. Вы с ним намучились или это было в радость?
Марин, это игра. Знаете, есть, как сказать, есть... Драматические спектакли, вот, которые предполагают совершенно другой язык разговора со зрительным залом. А есть формат, когда я активно работал педагогом в Государственном институте театрального искусства, там есть такой класс-концерт, как правило, который бывает на втором или на третьем курсе, который называется «Зримая песня». Вот. А его, как правило, показывают на кафедре и так далее. Вот эти концерты, вот такого рода форматы, это примерно вот подобное мастерство вокруг озорства или озорство вокруг мастерства. Эти вещи надо делать радостно, вот, отключать какие-то рецепторы серьезного отношения к жизни, понимать, что скоро Рождество, и озорничать, радоваться. Хотя надо сказать, что эта радость, она требует достаточно серьезного ремесленного включения, связанного с вокалом, с хореографией, с организацией звука, пространства.
Вот-вот, хотела это... поспорить, ничего себе. Да, как наши поют, так и можно себе позволить ставить музыкальные такие.
Но, тем не менее, все равно это в результате должна быть радостная игра со зрительным залом, праздник. Вот. В противном случае, какое же это Рождество? Это что-то другое.
Вам не обидно, что вот такие вот веселые вещи, эти все театрализованные концерты собирают зал быстрее, чем выстраданные, тщательно продуманные, сделанные серьезные вещи, такие как вот «Виват Королева» или «Калигула»? Это как в Фейсбуке фотку котика поставить, число.
Слушайте, я не знаю, обидно, но это, вы знаете, это вечный вопрос, которым задаются все режиссеры или все там директора, или все худруки, работающие в репертуарном театре. Какие спектакли кормят театр?
Легенькая промышленность.
В мое время, когда я был молодым режиссером, эта часть репертуара называлась «Фантиками». Вот фантики.
Что-то есть прекрасное в этом слове.
Фантики кормят театр. Не классика, не современная пьеса. Современная пьеса развивает театр. Классика, понятно. А вот фантики. Фантики.
Слушайте,
делают
сейчас кассу. Же в театр не попасть. Вообще сейчас можно сказать, что все спектакли, ну, почти аншлаговые, а на премьерные относительно новые вообще, я просто слышу, как люди говорят: ой, ну вы знаете, я в октябре еще на январь покупал.
Ну, слава богу.
Ну, есть это.
Будем откровенными. Я в свое время считала, да, то есть то, на что я, например, не ходила, ну, есть такое дурное, снобское, да, ну, ходила иногда, когда Олег Фомин приезжал, я ходила. В Ригу привозили 4 спектакля в месяц антрепризных, и туда ходила публика, которая в театр Чехова, может быть, и не попадала, да. Это помимо каких-то больших гастролей настоящих. Ну, антрепризы – это тоже настоящие. То есть практически работал второй театр, вторая площадка. Большая, Дом конгрессов. Больше 1000 зрителей. А сейчас этого нет.
Нет.
Так, я-то думал, что это наша творческая заслуга. Что мы стали делать творческие.
Сейчас, Марина, все растает на свои
места. Если бы не было ваших творческих заслуг, люди бы вообще никуда не ходили. Но сам факт, что да, людям надо ходить в театр, они ходят, и если они приходят все время, то случаются аншлаги, значит, вы их не разочаровываете.
Нет, это верное наблюдение по поводу того, что, конечно, сетка гастролей, вообще эта ниша, она сейчас закрыта. Она закрыта, и для нас это хорошо.
Но все равно вот эстонцев ждем. И с удовольствием пойдем посмотрим.
Конечно, приедем обязательно.
И Вильнюс тоже ждем, потому что, конечно, очень хочется посмотреть спектакль Бутусова. Вы не знаете, Сергей Анатольевич, к нам не привезут Бутусова?
Розенкранц и Гильденстерн мертвы, Томас Стоппарда? Не знаю, я, честно говоря, не знаю. Он у нас будет ставить, я спрошу его.
Да-да-да, спросите. А я у вас прошу, чем новогодняя акция, премьера 15 декабря, напомню, будет отличаться от рейса?
Ну, жанры, формы, наверное, будут похожи, а драматургию, всю вот эту фабулу мы, конечно, поменяли. Там у нас все, значит, прозябали
в аэропорту. Там были прекрасные стюардессы и пилоты.
А сейчас я не раскрою секрет, потому что чего я буду?
Как жестоко.
Но место действия меняется. Поменялось место действия, даже там какое-то такое оформление посерьезнее появилось. Вот.
И сюжет? И сюжет будет?
Ну, такой, да, с Рождеством.
Под елкой, в общем.
Сергей Анатольевич, добиться нужного результата вам, как режиссеру, проще от поющего актера или от играющего?
От умного. Умного, талантливого. Но надо сказать, что у Чехова труппа-то хорошая, достаточно самостоятельная, быстро соображающая. Вот, даже по, так сказать, по московским меркам. Быстро соображающая, очень мобильная, Там подбирается какое-то и молодое, и среднее, и старшее поколение актеры, которые имеют отношение к тому, что называется универсальными. Вот, и двигаются, и прекрасные вокальные данные у многих. Вот, и сейчас, мне кажется, какие-то были, ну, на мой взгляд, ценные, скажем, лично для меня прорывы в такой хороший драматический театр. Вот, поэтому... Ну вот, конечно, лучше работать с человеком, который тебя слышит, которому не надо ничего долго объяснять.
Вообще сейчас очень интересно ходить на спектакли театра Чехова еще и потому, что ты видишь новых людей на сцене. Ты их иногда даже не узнаешь, особенно в гриме. Да? Вот, например, в «Визите старой дамы» там многие... А ты спот кивает головой, да, абсолютно неузнаваемый в этих париках, в этих костюмах, да даже на фотографиях открываешь потом Facebook, смотришь, боже мой, это был Костя, это был Костя. Но вот тут вопрос, когда происходит такое стремительное омоложение, когда собираются люди из разных школ, все же в курсе дела, что много ребят из Украины,
из Беларуси.
Из Беларуси, да, вот Ваня Стрельцов. Из России вернулись наши. Как собирается ансамбль? Как они собираются в ансамбль с разными школами, с разными театрами в анамнезе? Это трудно режиссерам, как вы думаете?
Вы знаете, то ли везет, то ли как-то так складываются обстоятельства жизни, что не до капризов. И особо никто вопросом, ты какой школы, а я такой школы, а я вахтанговский, а я мхатовский, я учился в Академии культуры, а вы вообще в ВГИКе, и идите в другую дверь. Ну, просто вы понимаете, не до этого. Дело в том, что люди приезжают, перед ними стоит необходимость выжить, включиться в работу, завербовать там меня или кого-то, каких-то других режиссеров в качестве партнеров, в качестве союзников. Вот, поэтому все нацелены как бы на качественный труд. Вот, каких-то вопросов я друг друга понимаю, я там кого-то не понимаю, кто-то меня не понимает, я другой школы, вообще ничего этого нет. И я, честно говоря, даже чувствую себя в последнее время немножко в этом смысле избалованным. Я говорю, они делают. И вот последние вот эти 1.5-2 года, несмотря на то, что вот такое какое-то течение, кстати, не только здесь, в Таллине, тоже в Русском театре, тоже очень много очень интересных молодых ребят. Ну, как очень много человек, там 7, 8, 10.
Ну, это колоссальное число для театра.
Это хорошо, это много, да, но это замечательно. Это сразу создает и конкурентную среду, и новое тиканье сердца театра, и другое совершенно давление, и, как сказать, и анализ крови творческой сразу другой. Вот, и показатели адреналина сразу вырастают.
Да ладно, диагноз у всех один.
Ну, конечно, нет, это на самом деле это очень интересно, поэтому... потому что вот по большому счету Сергей Анатольевич сказал ужасную вещь. Он сказал, что вот в таких вот чрезвычайных обстоятельствах ансамбль складывается, а в мирное время могут быть капризы. Варианты капризы, пятое, десятое.
Да, да. Простите, да, кому война, а кому мать родная. Вот все приехали, всем надо жить, поэтому все сплотились, и взаимовыручка, круговая порука в хорошем смысле этого слова. Вот, и все работают.
Вот. Да еще только... и себя открывают с новых сторон, конечно, как Настя Левина.
Да-да-да. А ты скажи, а тебе вот заметны эти... различия в классе, может быть, игры, простите, да, в разных, то, что люди из разных школ.
Я думаю, что в нашем русском театре люди из разных школ были всегда. Мы помним свое время, когда из Петрозаводска вдруг пришли тот же Маликов и еще Корбин, некоторые, да. И были, которые в Москве учились, были, которые... Вот Дана Бьорк училась у Груздова тут в Дайлас-курсе и так далее. Там всегда были люди из разных мест. И приезжали из России, и из других мест, опять уезжали, другие приезжали вместе, вместо них. И никогда не было так, что как бы вот тех, которые готовили тут на месте, что те были бы единственными. И я думаю, что с тем, что школы разные, режиссеры этого театра сталкивались всегда.
Угу.
Но я думаю, что господин Галамазов очень хорошо это заметил, что действительно вот сейчас эта труппа очень сплоченная. И мне, как зрителю, как критику, абсолютно безразлично, из-за чего это. Из-за войны, или из-за дружбы, или из-за чего. Я просто вижу, что есть люди... Вот Индра Рога тоже в рекламном материале перед визитом «Старая дама» сказала, вот такой театр, где люди так приходят со своими идеями, и их не надо поощрять, а надо их в какую-то единую струю как бы впихивать, чтобы не разлетелись во все стороны. Вот эта энергетика сейчас у театра Чехова очень хорошая, очень-очень творческая.
Сергей Анатольевич, расскажите про Фигаро, пожалуйста. Говорят, в Таллине это просто хит сезона. Просто хит сезона, и не прорваться.
Ну, надо обладать какими-то особыми способностями, чтобы не сделать из этой пьесы хит.
Ой, да ладно, вы Серебренникова смотрели, привозили сюда этот спектакль. Евгений Миронов, главная роль, там чего только не было. Нет.
Когда называются чужие режиссерские фамилии, я сразу...
Ай, простите,
не знаю.
Нет, я просто хотела сказать, что да, бывает всякое.
Ну да. Ну, главное, что там есть граф, там есть Фигаро, там есть молодая актриса. Кстати, она училась, по-моему, в Москве, сама она с Украины, но корни у нее эстонские, которая, значит, Сюзанна, и там сложился, там хорошо получилось распределение. И очень, как мне кажется, толковый Фигаро. Фигаро, не знаю, кому как. Вот. Поэтому как-то мы думали, и придумали. Ну, в общем, там, наверное, это в пьесе есть, но сейчас это как-то по-особенному звучит, что ли, и в Таллине, и в России, и где, везде на свете. А все-таки править человека на... свободу.
На свою жизнь, да.
На свою жизнь. И я, в общем, как-то вот и немножко и про себя делал. Александр, который вот исполнитель роли Фигаро, и про себя делал. Сам он, кстати, из России. Вот. Поэтому...
Это имеется в виду Ивашкевич, который уже общий наш народный...
Нет, Ивашкевич – это...
Граф.
Это граф. А Саша Жиленко, который играл Фигаро, молодой парень. Ну, как молодой, он все-таки уже ближе к среднему поколению, но он такой из ведущий, там, актер, очень много работает, очень интересный, такой рефлексирующий, неврастеничный. Интересная у него природа актерская, вот, и личность такая интересная. Вот, и мы как-то нашли какую-то общую тему для разговора со зрителем. Вроде музыка подобралась, и Миша Краменко сделал оформление, такое повторение вот этого немножко китчевого зрительного зала в Таллине. Вы же помните, какой там зал?
Красоты небывалой, неприлично красивый. Слушайте, чересчур,
да,
красивый.
На сцену же смотреть невозможно.
Все
время обернуться и посмотреть, так сказать, на то, что у тебя за спиной. Да, люстра, бог с ним. Там
росписи все.
Ну вот, и мы сделали такое же продолжение на сцене всего этого, всей этой красоты. Ну, вот получился у нас спектакль. Вот. А Ивашкевич – граф Альмавиева. По-моему, это его абсолютно роль.
А можно спросить, у вас там Бомарше или мини-юбочки и современность?
Ну, мы с Мишей Хроменко делал костюмы и с оформления. Ну, нет, ну, это такая, скорее, знаете, озорная стилизация вокруг того времени. Мы не делали исторических спектаклей. Да не, ну и зачем это?
А вот это хороший вопрос. Я пользуюсь случаем, что у нас сегодня такие гости. Вчера была я на пресс-конференции Национального театра. И там анонсировали премьеру Геды Габельх.
Хороший
ставить
пьес.
Будет
Фрейберг.
Да. Угу. И они специально отметили, сказала Эйва Струка, который замдиректора по художественным вопросам, который мне страшно нравится, она замечательный драматург, и, ну, вообще страшно интересная женщина, очень-очень-очень. И она сказала такую интересную вещь, что вот решили поставить классическую пьесу вот как она есть. Я стала вспоминать, когда я смотрела в Риге классическую пьесу «Как она есть». То есть вот пьесу «Как она есть», вот новых их много достаточно играют, правда, Атес? Но вот чтобы классику играли as is, да, вот что было последнее, ты можешь припомнить?
Именно из классик мне... Ну, тогда надо подумать.
Вот, ты понимаешь, то есть это точно не ситуация последних сезонов, да? Мы этого...
Ну, где мы черту классики делаем? Потому что Фрейберг так ставил и в Вальмере «Трамвай желаний», но это другое немножко, как бы... Есть в Теннесси Вильямс классика или нет? Это тоже было как есть.
Нет, давай откатимся на век назад. Вот так вот примерно, да?
Нет, ну так, я думаю, что давно не было.
Потому что костюмные это спектакли, они возникают, потому что в той же Вальмере идет «Я не пианист» в этих вот шикарных костюмах, которые сделала Лена Ролштейна, если мне память не изменяет. Это все, конечно, совершенно особенная история. Но пьеса современная, и, естественно, ее и поставили как бы вполне себе современно.
Нет, ну это вопрос, тоже вопрос, но это не классика, но тоже вопрос, когда Малкович вот сделал сейчас «Леопольдштадт», тоже все пошли и сказали, вот так у нас уже никто не ставит. Да, как пьеса, как есть. Вот то время в таких обстоятельствах там, ну, какой-то так особенной режиссуры нет. Там декорация и мизансцена. И какой-то такого...
И текст.
И вопрос, вот, всегда ли это хорошо и всегда ли это плохо. Вот это всегда дискуссии, как, в каком уровне это сделано. Потому что актеры как бы хорошо это делают, но если они сами признают, что режиссер им сказал только... всем только две вещи, или хорошо, или очень хорошо из серии, то тогда тоже вопрос, ну, растет ли актер в таких обстоятельствах, но то, что можно делать классику в классических декорациях, наверное, можно, только это трудно. Наши дни.
Кажется, это безумно трудно, дорого и непривычно.
Да, и непривычно. Посмотрим.
А зритель этого ждет?
Нет, но я думаю, что это том вопрос, какой живой нерв в спектакле. Потому что одна вещь это оформление, а другое, есть ли какие-то актерские работы, которые живые, которые, ну, действительно происходит что-то, ну, такое. Потому что для большой сцены Хеда Габлер однажды уже была в Национальном театре, это в конце 80-х, в начале 90-х где-то, где Михаил Кублинский делал с Ласмой Куграной и Гунтой Вирковой в главной роли. Ну, мрачновато тогда было немножко. Так, как бы хороший спектакль, но так немножко тянулся. Насколько я помню, но это я тогда был очень молодым зрителем. Я тогда хотела что-то более динамичного.
Я вообще, честно говоря, не очень себе представляю сейчас Ибсена в костюмах во всем этом. Ты же помнишь этот спектакль Алвеса Херманиса, который он делал «Враг народа», да?
Да. Ну, так очень много делает. «Враг народа» в очень многих до сих пор делает очень много таких, ну, публицистических, как бы про наши дни. Многих государствах я в поиске один спектакль видел.
И художественный время. Эффект как бы стремится к нулю. Появляется какая-то публицистика совершенно...
Появляется, да. Ну, Остермейера, даже во «Враге народа» есть вот такая вставка, что приглашается из зала кто-то, кто может выступить с какой-то речью. И я это смотрел в Грузии, где действительно на сцену пошел один местный человек и на грузинском языке там те, которые там знали его, сказали, да, это такой оппозиционер, он всегда там выступает. Он, я не знаю, он попал нечаянно тогда, или, или его пригласили уже.
Купленный оппозиционер,
да.
Утка подсадная.
И он
да.
где-то 10 минут там проговорил все на грузинском языке, всю свою публицистику и пошел обратно сидеть в зал. Так тоже делают с Ипсеном, но так, чтобы... Ну, Хеда Габлер — это очень хитрая вещь, и психологически очень интересно. Это можно и через такую традиционную может и сделать, потому что там очень интересный актерский состав. Там люди, которые ушли из театра, сейчас вернутся. Почти все, которые mm-hmm. там играют, и это будет как немножко рекламный трюк, что вот они ушли, сейчас вернулись. Так что там посмотрим, как это будет.
Да, очень интересно. Ну, по поводу национального вообще все очень интересно, непонятно, зыбко, что там будет. Я, например, предсказать не могу, не знаю, как ты.
Ну, и, но, насколько я понимаю, с Национальным театром все очень просто. Они сейчас пытаются выплывать из финансовой ситуации, которая у них не очень радостная. И поэтому появляется «Бесконечные вечи». Это пьеса
«Бесстыжие
старики», которая уже в начале 90-х была в этом театре. Была очень-очень популярная вещь. Я не представляю, кто будет стариков там играть, но эта пьеса, ну, беспроигрышная для латышской аудитории, которая нравится людям, и если будут хорошие актерские работы, то все будет хорошо, Гата Шмидт это будет делать. Это, конечно, немножко такой, ну, спасательный круг, потому что...
И карточки,
такой,
карточки.
Такой очень...
Да, про карточки мы обязательно
тоже, потому что действительно, ну, у меня сейчас было интервью с Датсо Вилсона, которая будет
в пересказе,
потому что диктофон сгорел, но в пересказе будет театр Вестнес на латышском языке. И она говорит, что действительно вот финансовое положение Национального театра к концу этого года не самое радостное. Так что я думаю, что вот этот поворот как бы с такой... Ну, достаточно радикальная программа Эльмара Сенькова, все-таки более традиционную. Мы можем это осуждать, мы можем говорить, это шаг назад, это может быть и нехорошо, но это ход назад на свою старую публику. Потому что вот смена публики, вот то, что вы сказали, господин Галмазов, насчет того, что у вас тоже меняется публика, но я очень хорошо помню, когда Эльмар Сеньков поставил в свое время Горького в вашем театре, то люди вписали в домашней страничке вашего театра: это не русский театр. Тоже представление о том, что должно... И сейчас же люди, которые в Фейсбуке пишут, это больше не наш театр, это о вашем театре, это больше не наши актеры. То есть перемена какой-то эстетики, она всегда идет вместе с тем, что, например, вот есть такой скандальный спектакль в том же Национальном театре, Соню Цием Нелайм Слац, с которой, наверное, снимут с репертуара это по Догвиллу в Гонтрира.
Слушай, ты знаешь, я посмотрела, у них так повысились вдруг продажи.
Да, но из-за скандала у них очень хорошо он идет. Ну, посмотрим, будет ли или нет, потому что там, ну, реакция такая очень, очень неоднозначная. Но на этот спектакль, например, пришла молодая пара, которая в фойе театра спрашивала, а где тут большой зал? То есть они никогда не были в Национальном театре. Uh-huh. И это значит, что есть смена зрителя. Но просто всегда вопрос на одну семью, которая никогда не была в театре, сколько семей, которые не пойдут на этот спектакль. И тогда вот это пропорция.
А
это
его поставили в абонементы.
Всегда...
Это, конечно, да. был сильный удар.
И вот всегда вот этот вопрос смены зрителя, это такой очень щепетильный вопрос. Потому
болезненный.
Что мы можем для разных аудиторий делать. Вот в театре Чехова, например, в начале сезона появился «Робин Гуд», как бы спектакль для всей семьи, но, скажем дружно, это спектакль для любителей традиционной постановки. Веселой, немножко грустной, есть на чем подумать, есть на чем посмеяться, музыка хорошая и так далее. Вот я пришел и отдохнул. Да. Я отдохнул. Это очень хорошо, что такие спектакли есть. Но есть и такие вот спектакли, которые все-таки как Калигула, где, ну, ты работаешь эти 3,5 часа. Ты как зритель сидишь и работаешь. У тебя все время мозг работает вместе. Это во многих театрах, я очень рад, что в латышских театрах в этом сезоне у нас небывалое число райнисов, 4 райниса.
Это был мой к тебе вопрос.
Ну, давай, задавай.
Почему? Я его всем задаю. Я задаю этот вопрос всем латышским гостям, которые к нам приходят. У Райниса нет юбилея, он прошел, да?
Ну, вот, это по содержанию, наверное. Ну, это 2 из 4. Это в Алмерском театре Йосиф и его братья, и в Чулскварде, которые дали с театре, которая половина тоже из Йосифа идет, тексты,
да,
которые
Карл Сарнольдс текст, да?
А вот, играет, и Паукштелло, который 40 лет назад эту роль играл, он как бы во втором плане в этой части появляется. Но то есть вопрос мести, вопрос прощения в Йосифе и его братьев, именно в версии Райниса, которая очень актуальна в наши дни. Вопрос пересмотра истории, что делает Кайриш в Дайлис театре с Спидуэлс Нактс.
Ой, на мой взгляд, блестящий. Я всем советую этот спектакль.
Где вопрос... Но тоже есть люди, которые говорят, они издеваются над Райнисом. Нет, они не издеваются над Райнисом. Они показывают, как с нашей точки зрения пытается Райниса как бы подогнать под какую-то политическую другую струю.
А и завтра придет еще одна пара и скажет, здесь издеваются над Райнисом, специально пришли.
Да. Ну, и вот повод для того, чтобы ставить Райниса в наши дни, и Сеньков в Национальном театре, ну, поставил тоже, чтобы во втором акте, где ад и где вот эти все, ну, мы видим, что это старые политики. Это тоже политический спектакль во многом, да. И он тоже ставит вопрос, что делать человеку искусства вот в такой обстановке, где все правит такие, ну, старые монстры, скажем так, как он это воспринимает.
Да, это главная тема сезона. Я думаю, что так в преддверии премьеры Крымова, да, который тоже уже загодя относятся очень подозрительно, поставили эту нежную власть, и там же тоже главный вопрос, а что делать-то бедным режиссерам, которые попали в жернова политических дискуссий?
Да. Да, да.
Причем очень таких грязных дискуссий, будем называть вещи своими именами, когда все всех собак вешают на людей, которые ничего не хотят от этой жизни. Они не хотят никакой войны, они хотят, чтобы был мир, и они спокойно ставили свои спектакли.
Да, вот, ну да, да, этот спектакль тоже очень серьезно, и серьезно надо об этом думать. Так что да, это тенденция, которая, ну, или напрямую говорить о том, что происходит, или через классику, вот через Райниса, вот это тоже можно. Ну, например, то, что делает Мартин Шмейерс в Алмере. Я пока Аксель Айскалн на второй состав не видел в роли Йосефа Язепа. Но это очень серьезно, потому что и то, что делает Карл Сарнольдс вот в Чулскварде с этим текстом тоже, потому что они затрагивают, если вы слушаете этот текст, он очень трогательный, но так затрагивает тебя, ты сидишь и ты думаешь и об этой, об любви к ближнему, о мести, о всем, о каком-то там, ну, такой обиде на своих братьев и так далее. Это звучит как-то очень по-современному сейчас.
Так. У меня к тебе еще куча вопросов. Но что я тебе... Нет, это уже не тебе. Что я хотела сказать нашим зрителям по поводу Национального театра? Театр-то неплохой, там есть что посмотреть. И вот если вы решите смотреть спектакли Национального театра, если вы верите в Национальный театр, купите до конца недели за жалкие 10 евро карточку зрителя, и будет вам на 5 лет вперед скидка в 20% на любые спектакли и в
на
кафе,
буфет.
Да, и на буфет, да, и будут вам предпродажи и все такое прочее. Я не знаю, как это поможет тяжелому финансовому положению театра, но даже если вот с понедельника, начиная покупать, уже будет 20 евро, это все равно будет выгодно, если вы ходите в театр. И это, да, и сводите детей на «Серебряные коньки». Замечательный спектакль. Он уже сколько лет идет? А, с 11-12?
Да-да-да, где-то так.
Это тоже Фрейбергс. Да, и да. Тоже очень, ну, очень удачная
работа. Мне кажется,
с
2011 года с постановки, если я не ошибаюсь.
Вот, и будете ходить спокойно на дни портних в Силмачах. Купите раньше всех билеты. В общем, мы помогли Национальному театру.
Да. Смотри, можно посчитать. Если вот сейчас 100 человек по 10 евро, сразу какая-то копеечка уже.
Сэкономят очень много. Скажи, пожалуйста, Атис, что ты думаешь по поводу рождественского переполоха в латвийских театрах? Ты вообще, скажи, пожалуйста, когда-нибудь смотрел эти музыкальные представления?
Я даже рецензии писал на них. Не каждый год, но иногда у меня так-то доходит. Я думаю, что это интересная традиция именно латышского театра, латвийского театра, скажем так. Потому что, насколько я посмотрел, например, мне кажется, что ни в Эстонии, ни в Литве, не говоря о других там, так много этих спектаклей и на Рождество, Новый год, и на День театра, mm-hmm. что делает там, когда-то была крыса театральная в Национальном театре, и тоже в других театрах делали именно на 27 марта, делали какие-то специальные программы, сейчас меньше это делают. Это наша какая-то традиция, потому что в других местах драматические театры это редко делают, не так много, ну, в Балтии, я думаю. Может быть, я не прав? Но, у каждого интересно, что в каждом государстве эти традиции как-то очень различаются, потому что, например, в Литве они играют драматические спектакли 31 декабря. Почти во всех театрах.
А как же елочки?
Это мы не делаем. А они это делают почти во всех. Я смотрел сейчас и в Национальном ихнем театре, и в Молодежном, и в Каунасе, и в Русском, который сейчас старый театр.
А мясной салат когда резать, я не понимаю.
Везде они играют где-то, в 5 часов вечера. Потом можно пойти обратно как бы домой и кушать оливье. Но они это делают, и это по всей Литве. Даже в Анитасе есть.
В опере, ты знаешь, что вместо щелкунчика у них на Новый год «Веселая вдова»? Каждый год традиционно.
Но это тоже в Вене делают «Веселая вдова». Очень, очень много где тоже идет на Рождество, да.
А у нас нет.
Но у нас нет, да. Потому что эти традиции как-то... А у нас есть вот эти концерты, которых в других местах нет. Но... Тоже это очень зависит от сценария, от идеи, потому что есть иногда, где делают традиционные именно рождественские песни, но год за годом ты одни и те же песни очень трудно.
Все-таки
все время одно и то же.
А если ты критик, это вообще супер.
Но поэтому они делают и другие программы. Новогодние программы какие-то делают. И там, я помню, Дайлас театр, там разные были, там изображали какие-то телевизионные передачи, как бы и так далее. Как бы пытается каждый год. Но есть и театры, которые от этого отказались. Вот, например, тот же самый Национальный театр. Вот сейчас «Серебряные коньки» они делают как спектакль детский, а концерт на Рождество у них не будет. А у них будет концерт на День театра. То есть эта традиция у нас такая вот как-то возникла, что так мы делаем.
Слушай, как ты вообще относишься к нашей национальной традиции петь со сцены даже в драматических спектаклях? Тебе не кажется, что в наших театрах музыки бывает подчас слишком много? Я понимаю, что у нас композиторы прекрасные, надо им давать работу, но чего-то у меня возникло ощущение, что я бы без музыки в таких количествах обошлась бы число.
Потому что у тебя этот слух абсолютный.
Это
ты слишком много слышишь фальшивых нот.
Ну да, есть такое.
Нет, ну я не думаю. Это зависит от того, как вот, например, в последних двух спектаклях Чехова, там эта функция как бы зонга, И они там, эти песни хорошо, и в «Калигуле», и в этом «Визите старой дамы». Они хорошо вписываются, потому что знают, где их, что с ними делать. Это очень важно.
Потому что они отвечают за жанровую породу спектакля, природу спектакля. Они отделяют его от какой-то психологической...
Но я бы не сказал, что очень много других театров пели сейчас в последние сезоны.
В последние меньше, но сейчас опять начали.
Я думаю, что последние не так. Но сейчас у нас будет новое качество, если у нас Дайлас театра есть курс не в Академии культуры, а в музыкальной академии, они будут делать именно по музыкальной части, то, конечно, у них будут больше спектаклей, потому что эти люди должны будут где-то петь.
Ну, у нас же здесь очень мало мюзикла, совсем нет оперетты.
Конечно.
Если нет, они будут ставить...
Да. В Риге. Просто нет.
Поэтому публика ждёт.
Есть опера и драматический театр. Вот это пограничное...
Потому что театры, оперетты в свое время закрыли, и что там сейчас...
Ну, сейчас мало
всего. Даже не знаю в этом здании. Там был ночной клуб с очень плохой репутацией на Бриви.
Но сейчас в Земельблазме иногда поют. Опять.
Ну да, это та оперетная труппа, которая в этом году будет делать, как это называется, джукбокс, или как по музыке Паулса, Межуазейт, будет 20 или какого-то там декабря у них премьера. Но я бы их не назвал стопроцентно такими. Ну, как бы там профессиональные люди, но иногда там... Ну, я не в очень большом восторге о том, что всегда там происходит на сцене. Mm-hmm. Но какие-то попытки есть.
Как тебе нынешний сезон? Я понимаю, что это не очень тактичный вопрос, но мне просто он кажется очень сильным, и мне кажется, что он начался так интересно, что жюри национальной премии будет стоять перед нелегким выбором.
Я думаю, что мы в июне, будут достаточно много седых волос у меня. Потому что сейчас действительно уже на той же музыке. Сейчас я уже пять композиторов могу назвать, которые могли бы быть. Да. Mm-hmm. У нас была в прошлом сезоне, например, ситуация, когда мы полтора часа, у нас была дискуссия только про сценографию. Потому что у нас было 12 претендентов на 5 мест. И пока мы добились до этих 5, у нас просто была такая, железная схватка. Ну, кто отступит? Кто кого переголосует? Только за полтора часа, только за одну номинацию, за одну категорию. Я думаю, что в этом году тоже, в следующем году, в июне, когда мы будем, уже достаточно много очень интересных актерских работ. Уже очень много и технических номинаций, когда и сценография интересна, и свет мы смотрим интересно, и какие-то видео появляются, и костюмы прекрасные. Так что я думаю, что я вообще вот 23 ноября, когда были на Spalmein Nachts, я каким-то своим знакомым говорил, что это такой праздник огорчений, потому что из каждых 5-4 остается без приза, но за этими 5 стоят всегда еще, которые не дошли до этого. И они, конечно, переживают, что их не избрали, не получилось как-то вот в прошлом сезоне тоже. Вот, например, из «Гамлета» Маликов вышел, а Бусел не вышел. Но вот эта конкуренция просто ужасная там была на эти 5 мест. И так далее. Так что я думаю, что у нас будет очень жестко, потому что план следующего сезона, еще этого сезона до конца, сколько мы знаем, он уже очень интересный. Там так много интересных названий.
Впереди.
И впереди, и во всех буквально театрах. Мы же еще ни разу не были в этом сезоне в Даугавпилсе. Мы не видели «Макбета» там на английском языке. И другие спектакли не видели пока. И в Резекне, на Йорику еще у нас не приглашали. Но и тут я последние где-то 3 недели буквально почти каждый вечер иду, потому что у нас очень много и этих независимых театров, очень много этих маленьких. Сегодня я тоже иду на Вилла-театр, где Цесильский театр вместе с Вилла-театром играет, и там маленький зал, но там аншлаг, меня почти не пустили. Я там...
Про правильно, что этих критиков пускают?
Так что, ну, да, и интерес зрителей, несмотря на то, что цены на билеты очень высокие, ну, на того же Крыма до 75, что ли, уже были.
Ну, это премьерный, мне
кажется. Ну, да, но. Так что цены растут и достаточно высокие, но интерес зрителя все-таки есть. Это очень хорошо.
Как хорошо быть зрителем, а не критиком?
Да, но это ничего. Но я посмотрел в прошлой неделе, я был на один спектакль двухлетней давности, который я просто Резекненский показывали спектакль Моалс Глина показывали в том же Вилла-театре. И мне не надо было ни рецензии, я спустя 2 года не буду писать, в жюри это на меня не
касается. Вы побыли зрителем.
Я просто сидел и кайфовал.
И смотрел прекрасную Лену Шмокста.
Прекрасную Лену Шмокста и Яниса Крониса, потому что это просто наслаждение. Вот сидишь, это, потому что я очень каждый раз я помню, как Яков Рафаэльсон в интервью мне в свое время сказал, если вы во время спектакля уже пишете в голове рецензию, то мы с вами смотрим 2 разных спектакля. И он прав, конечно, но я никуда деться не могу. Я сижу и пишу уже эту рецензию.
Естественно.
Так что...
Боюсь, я тоже.
Да, так что вот не быть критиком. Поэтому мне очень нравится, хотя я и в Таллин еду, я потом пишу. Я о спектакле «Мальчик, который видел в темноте», написал рецензию. Так что... И мне это тоже надо привезти в Ригу. Это очень хороший спектакль. Так что... Там 2 мальчика в разных театрах в Таллине. Один на эстонском говорит, другой на русском. Да. И очень разные. И очень интересно там. Это такой диптик сделан нечаянно. Ну вот, так что да, иногда вот, когда ты езжаешь в какое-то другое государство, и ты знаешь, что ты писать не будешь, тогда, но это очень
можно
редко.
Можно расслабиться.
Это очень редко.
Кстати, вот нас ждет одна девочка. Нас ждет, уже буквально подошла к микрофону. И хочет спеть песню, пусть старенькую.
Слушай, мы ничего не успели спросить. А ты съездил в Штаты на фестиваль латышских любительских театров.
Ничего.
Лайпа.
Ну вот время.
Мы не спросили у Сергея Анатольевича, какой у него следующий спектакль после...
Это еще быстренько можно успеть.
Не-не-не, может и не надо.
Надо. Ну скажите, Сергей Анатольевич, интересно.
Не-не-нет, у меня там работа в Таллине, это пушкинская проза. Вот, Дубровский, потом, судя по всему, Тартюф в Риге, и дальше, судя по всему, Ночи Кабирии, посмотрим.
Шикарно.
Ну вот, страшно вот нравится. музыка, и это вот самая вот прекрасная Вероника Плотникова завершит наш сегодняшний час, и мы вспомним Ночи Кабирии. Благодарим вас.
С наступающими, Сергей Анатольевич, спасибо. Прекрасной премьеры.
С этим вот декабрем, наполненным снегом, настоящая зима.
Да.
И пусть все сбывается, и получается, и пусть мы встречаемся. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.